Чудо слуха. Представьте себе, что вы пытаетесь сделать аппарат, воспринимающий звуковые волны. Для этого вам понадобится много разных электродеталей. Работа вашего аппарата будет зависеть от последовательности выполнения многих условий. Даже одна ошибка в выборе деталей или в порядке их соединения приведет к тому, что аппарат не будет работать. Да и для того, чтобы создать такой аппарат, потребуются определенные знания и опыт. Интересно, что бы вы сказали, если бы вдруг появился некто и сказал, что все это ерунда, и ваш аппарат появился сам по себе, сам собрался и стал работать. И вы никакого отношения к его производству не имеете, и при этом стал бы выдвигать всякие научные объяснения своим словам. Конечно же, вы бы посмеялись. Но давайте проверим это утверждение на таком сценарии. Поставим все детали, необходимые для работы звуковоспринимающего аппарата в нужной последовательности, на полку. Пусть на полке будут розетка и паяльник, необходимые для сварки деталей. И оставим все это лет на 1000 в таком виде. Как вы полагаете, смогут ли эти детали сами соединиться и создать работающий аппарат? Ясно, что нет. Пусть при этом гремят грозовые разряды и сверкают молнии, и через каждый элемент пропускают заряды электричества, все равно эти детали сами не соединятся и не заработают, если кто-то, разбирающийся в электричестве, не соединит цепочку. И тем более парадоксально то, что сегодня очень многие ученые, да и просто инженеры, берутся утверждать, что слуховой аппарат человека, обладающий несравнимо более высокими качествами, чем любые слуховые устройства, возник в организме человека случайно, путем некой спонтанной эволюции за миллионы лет. Абсурдность этого утверждения их не смущает. В этом фильме мы попытаемся в общих чертах рассказать о строении и функционировании вашего слуха. И после вы сможете сами решить для себя, мог ли этот идеальный аппарат появиться в вас случайно. Или вы скажете, что этот шедевр творения не может не иметь своего Творца, Бога, который своим высшим разумом и могуществом сотворил ваше тело и вашу душу. Мир звуков. Звук – важнейший элемент нашей жизни. Давайте представим себе, какой бы была наша жизнь в полной тишине, если бы в ней не было бы звуков. Мы бы не могли услышать приближающуюся опасность за спиной. Мы не знали бы, что происходит вокруг нас. Мы не знали бы великой милости Аллаха, звуков природы и музыки. Мы не могли бы общаться с теми, кого мы любим. Мы не могли бы поделиться своими мыслями и чувствами. Не смогли бы рассказать то, что знаем. Внутреннее ухо и слуховой центр мозга, составляющие основу нашего слуха, занимают место меньше 1 кубического сантиметра, то есть меньше кусочка сахара. Ухо, которое дает нам возможность слышать звуки окружающего мира, является миниатюрное чудо инженерной мысли с чрезвычайно сложной механической, гидравлической и электронной системами. Все существующие в мире технические средства являются результатами инженерного плана и проекта. Каждое новое поколение техники совершенствует технические достижения прежних конструкций. добавляя новые системы или элементы. Но совершенное по строению ухо человека превосходит все инженерные и физические познания человечества. Слух человека воспринимает и анализирует блуждающие вокруг нас колебания и передает нам ту информацию, которая необходима для нашей жизни. Наш слух – это безупречный проект. Единственное разумное пояснение, которое можно высказать о появлении органа слуха у человека – это шедевр инженерии. Неповторимое творение того, кто обладает высшим знанием и властью над всем сотворенным. Творение Господа небес и земли, Всевышнего Аллаха. Он тот, кто сотворил вам слух и зрение, и сердца. Но как мало вы благодарны. Слуховой центр. Это символическое изображение демонстрирует элементы нашего органа слуха. Звуковые волны, достигающие уха, собираются в отделе, обозначенном буквой А. Оттуда проходит в отсек Б. И далее приводит в действие механическую систему, расположенную между отсеками С и Е. После прохождения отсека Е механическая сила достигает центра, выделенного на рисунке фиолетовым цветом. Здесь механическая сила приводит в действие жидкость, в результате чего производится электрический сигнал. Электрические сигналы доставляются вот этими красными полосками к компьютеру. В результате процессов внутри компьютера электрические звуки обрабатываются и совершается акт слышания. Компьютер в данной схеме символизирует слуховой центр мозга. Слуховой центр мозга расшифровывает сигналы, поступающие от внутреннего уха, и является тем центром, который осуществляет акт слышания. Центр, обрабатывающий и расшифровывающий все окружающие нас звуки, как ни парадоксально, находится в абсолютной тишине. Слуховой центр мозга сложно назвать изученным до конца даже на современном этапе развития науки. Он ежесекундно осуществляет для нас чудо, дает нам возможность слышать. Звуковая информация передается от слуха слуховому центру мозга по слуховому нерву длиной в 2,5 сантиметра. Мозг за 0,1 секунды анализирует поступающие сигналы и расшифровывает их принадлежность, сравнивая с почти 400 тысячами звуков, которые мы слышали ранее и которые запечатлены в нашей памяти. Благодаря этой сверхскоростной аналитической способности мозга наш организм тотчас готов среагировать на звуковой сигнал. Если бы мозг не делал эту операцию с такой скоростью, мы не услышали бы, например, звука приближающегося из-за спины автомобиля и не успели бы осознать, что должны тотчас отойти в сторону, чтобы избежать несчастного случая. Еще одна особенность слухового центра – способность фильтровать, просеивать звук. Многие звуки, которые мы слышим в течение дня, мы воспринимаем в закрытых помещениях. В закрытых помещениях любые звуки, вернее, звуковые волны, будь то звуки радио, телевидения или голоса, рассеиваясь, сталкиваются с предметами внутри комнаты. То есть сразу после звука мы должны были бы слышать его послезвучие, эхо, возникающее от столкновения звуковой волны с предметами в комнате, со стенами, потолком. Эхо должно было бы улавливать и наш слух. Звуковые волны, сталкивающиеся с нашей головой, должны были бы сразу за основным звуком попадать в слуховой центр мозга, и это должно было бы увеличить слышимость эха. Однако так никогда не происходит. В слуховом центре мозга во время расшифровывания и анализа звука происходит и операция отсеивания эха. Все другие волны, кроме самого звука, который мы должны услышать, тотчас отсеиваются мозгом. Эрик Янг, руководитель Центра изучения слуха медицинского факультета Университета Джона Хопкинса, описывает эту способность нашего мозга. Клетки в стволе нашего мозга всегда наготове и ждут, чтобы определить, откуда идет звук. Они способны определять сотни различных тонов и характеров в звуке. Разделение между звуками происходит здесь без какого-либо труда. Он прекрасно различит звук волынки от звука шагов, например. Эхо, неизбежно возникающее над любыми звуковыми волнами, глушится и стирается нашим умным центром слуха в мозге, благодаря чему звук получается идеально четким. Таким образом, мы не слышим эхо. Звуки рояля, на котором играет ваш друг рядом с вами, отражаются от стен, потолка или камина. В этот момент операционный центр мозга начинает отсекать отраженный звук и не пускает его к вам. Таким образом, мозг пропускает только оригинальный звук, полностью стирая его послед, эхо, прямо-таки магическим образом оберегает чистоту звука. Да, но почему же тогда, вопреки этому великолепному избирательному очищению звука мозгом, мы все же слышим иногда отзвуки, эхо? Конечно же, если впереди нас очень большое пространство, например, долина, лес или огромная пустая комната, громкие звуки создают сильное эхо. Потому что эхо достигает нашего слуха на секунды позднее оригинального звука. В таком случае мозг не считает нужным отсеивать их, а воспринимает их как отдельный другой звук. Но в это время мозг уже закончил расшифровку и восприятие первого, оригинального звука, а потому эхо уже не воспринимается для расшифровки и не создает нам ненужной путаницы в фоне, не мешает нам слышать первый звук. Звук, подобно волнам на воде, распространяется в воздухе с определенной скоростью. А слуховой центр мозга обладает идеальной конструкцией для использования этой волновой особенности распространения звука. Расстояние между двумя ушами человека равно примерно 20 сантиметрам. Поэтому звук, поступающий к уху одной стороны до второго дальнего уха, доходит на 1/500 долю секунды позже. И некоторые клетки нашего мозга тотчас воспринимают невероятно малую разницу во времени между сигналами и точно высчитывают, с какой стороны поступает звук. Но как? Слуховой центр мозга делает это путем создания тени звука. Поясним это на примере. Когда с правой стороны на голову к нам падает солнечный свет, определенный участок другой стороны головы создает кусочек тени. Поэтому, например, мы, идя на солнце, видим тень своей головы. Вот так же и звук. Когда он приходит к уху, например, с правой стороны, в левой стороне образуется некая звуковая тень. И несмотря на то, что скорость звука очень велика, и звук достигает и того, и другого уха практически одновременно, умным и высокоточным клеткам уха этой разницы в тысячные доли секунды достаточно, чтобы различить невероятно малую разницу в степени мощности звука, дошедшего до одной и другой стороны, и тотчас рассчитать, с какой стороны исходит звук. Но вот еще один вопрос. Как звуковые волны, блуждающие в воздухе, превращаются в электрические сигналы в нашем мозге? Здесь мы сталкиваемся с еще одним шедевром инженерной мысли. Внешнее ухо. Наше внешнее ухо подобно двери, распахивающейся наружу. Естественно, что наше ухо открыто для всех микробов, пыли и инородных тел, которые могут попасть в него снаружи. Однако серные железы и волоски, расположенные в канале внешнего уха, создают надежное препятствие против них. Железы наряду с потом выделяют так называемую ушную серу – густой секрет, содержащий жиры и некоторое количество глюкозы. И когда эта жидкость контактирует с волосками, она делает волоски липкими. Благодаря этому пыль и микробы, попадающие к волоскам в самом начале слухового канала, здесь же прилипают к волоскам и обезвреживаются. Серная секреция, выделяемая внешним ухом, содержит в себе и бактерицидный состав, убивающий микробы и иммунные клетки организма. Еще одна особенность серной жидкости – кислотность. Ведь кислотная среда убийственна для многих видов микробов. Путь, идущий от ушной раковины до барабанной перепонки уха, выглядит не как прямой туннель, а как лабиринт с крутыми виражами. Таким образом, хрупкая барабанная перепонка надежно защищена от любых ударов, которые могут поступить к уху извне. Например, ребенок, играясь, может засунуть в ухо какой-либо острый предмет. Но благодаря такому строению уха этот предмет до перепонки достать не сможет, а потому серьезного вреда уху не причинит. Или вода, которая может попасть в ухо под давлением, также из-за таких крутых виражей не достигнет перепонки и тем самым не нанесет ей вреда. Ведь если бы внутренний ушной канал был бы не такой крутой формы, а прямым, например, то даже принимая душ, человек невзначай мог бы порвать барабанную перепонку, а это приведет к полной глухоте. Еще одна важная особенность внешнего уха – это способность к постоянному самообновлению и очищению. Омертвевшие клетки и пыль, скапливающиеся в ушном проходе, могут стать серьезным препятствием для прохождения звуковых волн и привести к разрушению хрупкой структуры уха. Но здесь вновь вступает в действие поразительный механизм. Кожа наружного уха, сдвигаясь от центра в сторону внешнего уха, обновляет саму себя. Например, кожа на глубине 2 сантиметров ушного лабиринта постепенно, по мере роста новых клеток кожи, сдвигается ближе к выходу на расстоянии 1,5 сантиметра. А потом выталкивается на расстоянии 1 сантиметра. Таким образом, выталкиваясь все ближе к выходу из уха, полностью обновляется. Удивительно, но такой механизм очистки кожи, который покрывает все наше тело, присущ только внешнему уху. То есть внешнее ухо является собой просто-таки крепость, которая имеет все средства защиты от любой опасности, которая может проникнуть извне. Ушная раковина. В начале 20 века, во времена господства эволюционной теории развития жизни, многие ученые рассматривали ушную раковину как некий атавизм, орган, якобы утративший в процессе эволюционирования свои функции. Они утверждали, что в процессе вымышленной эволюции этот орган значительно уменьшился в своих размерах. Многие эволюционисты, принявшие это абсурдное утверждение, рисуя вымышленные образы людей будущего, вообще рисовали их без ушных раковин. Но с развитием науки бредовость подобного сценария стала очевидной. Ушная раковина исполняет функцию мегафона, конического рупора, который направляет звуковые волны внутрь и концентрирует их там. Каждый миллиметр лабиринта ушного канала создан особым образом. Ушной канал, например, сам выбирает силу и мощность, каких звуков ему следует усиливать. Ведь то, что наше ухо отчетливее всего воспринимает звуки голоса человека, а не какие-либо иные звуки, также великое благо и великий замысел Творца. Звук голоса человека и строение слухового аппарата человека идеально соответствуют друг другу. Это еще одно знамение высшей мудрости в Господнем творении. Часть уха от ушной раковины до барабанной перепонки именуется в анатомии внешним ушным каналом. Особенная функция избирательного усилия звуков, начинающаяся в ушной раковине, продолжается и во внешнем ухе. Канал внешнего уха, также усиливая определенные звуки, передает их внутрь. Исследования показывают, что раковина и внешний ушной канал усиливают мощность давления звука на барабанную перепонку в 10 раз. Важная функция внешнего уха заключена еще и в том, чтобы согревать воздух, попадающий внутрь до температуры тела. Это очень важно для процесса слуха, поскольку температура влияет на скорость движения молекул газов. Если температура во внешнем и во внутреннем ухе была бы разной, то ухо воспринимало бы шум быстро движущихся во внутреннем ухе молекул газа как отдельный звук. Но Аллах и здесь создал для нас идеальную особенность строения внешнего уха, обогревающую поступающий воздух до нужной температуры, так что мы никогда не сталкиваемся с упомянутыми постоянными шумами молекул газов. Барабанная перепонка. Барабанная перепонка, которая начинает колебаться под давлением поступающих звуковых волн и благодаря которой мы можем слышать, также удивляет своим умным и идеальным строением. Барабанная перепонка как будто бы сама может принимать решение за нас о том, что и как нам слышать. Барабанная перепонка взрослого человека достигает чуть более 1 квадратного сантиметра. Она конической формы, и острый конец ее конуса направлен наружу. Когда звуковые волны снаружи достигают барабанной перепонки и сталкиваются с ней, она приходит в вибрационное колебание. Барабанная перепонка настолько чувствительна, что частота ее колебаний в зависимости от мощности воспринимаемых звуков может быть равной 1 миллионной доли сантиметра. Это даже меньше, чем диаметр атома водорода. Барабанная перепонка даже столь микроскопически малыми вибрирующими движениями способна передавать звуки в звуковой центр мозга. Сначала звуковые колебания воспринимаются только внешней стороной барабанной перепонки. И это также чудо строения. Ведь если бы звук воспринимался сразу обеими сторонами перепонки, то тогда и звуки, идущие изнутри нашего организма, тоже вызывали бы колебания барабанной перепонки. И в результате этих беспорядочных колебаний от звуков снаружи и звуков, идущих изнутри организма, слух наш превратился бы в полную какофонию. Столько лишних шумов было бы в нем. Но этого никогда не происходит, потому что барабанная перепонка начинает вибрировать, только если звук идет снаружи. Барабанная перепонка обладает удивительной способностью различать качество и безопасную интенсивность звуковых волн, поступающих к ней. Барабанная перепонка, которая приходит к вибрации и от звука слабого шепота, может воспринимать и в безопасной степени пропускать внутрь звук в 40 раз превосходящий его по громкости. Перепонка приходит в движение от звука независимо от того, с какой стороны он приходит. Ведь задумайтесь, если бы перепонка приходила в движение только от звуков, которые приходят к ней по прямой, то тогда мы бы не могли слышать человека, например, стоящего перед нами, и нам надо было бы разговаривать, только поворачиваясь к уху собеседника. То есть мы бы слышали только те звуки, которые приходят к уху по прямой. Амортизирующая функция барабанной перепонки также очень важна. Каким бы громким и мощным ни был идущий к нам звук, барабанная перепонка даже после самого сильного колебания способна прекратить колебаться за 1/4000 долю секунды, как только звук прекратит поступать. Эта особенность действительно поражающее воображение. Ведь звуки колебаний различных материй и металлов в окружающем мире могут длиться несколько секунд. Если бы барабанная перепонка не успокаивалась так быстро, то мы бы все время слышали в голове шум и гул от еще не утихших одних колебаний и добавляющихся к ним новых звуков. Все это демонстрирует нам очевидную истину. Барабанная перепонка, толщина которой равна всего лишь нескольким миллиметрам, создана и наделена этими удивительными функциями с совершенно определенной целью. Клетки, составляющие ткань барабанной перепонки, не имеют разума. Они не способны выбирать и придумывать себе задачи и функции, которые исполняют. Они лишь исполняют ту программу, что сотворил и повелел им исполнять Бог. Своим высшим разумом и могуществом, сотворивший наше тело как обитель для нашей души. Единственная причина столь совершенного и разумного строения нашего уха заключена в беспредельной мудрой программе, что назначил для нее Творец. Аллах создал 7 небес и столько же земель. Его повеления нисходят между ними, чтобы узнали вы всю силу Его мощи и всеобъемлющий охват Его познаний. Молоточек, наковальня, стремя. Барабанная перепонка, усиливая своими колебаниями поступающие к ней звуки, передает их в область среднего уха. В среднем ухе расположены 3 маленьких слуховых косточки, находящиеся в тесном и очень чувствительном контакте друг с другом – молоточек, наковальня и стремя. Эти 3 косточки, последовательно связанные друг с другом, находятся между барабанной перепонкой и внутренним ухом, так называемой улиткой. Внешние звуки вызывают колебания чувствительной барабанной перепонки. Она начинает вибрировать и своими вибрациями приводит в движение этот механизм. Молоточек, соприкасающийся с перепонкой, подталкивает наковальню, а наковальня толкает стремя. 3 косточки внутреннего уха, действующие как рычажный механизм, передают колебательную силу, полученную от мембраны, к другому элементу слухового аппарата. К улитке. Аллах создал форму, размеры и тончайшее соединение этих жизненно важных косточек идеальным образом. Они своим механизмом усиливают звуковые вибрации, идущие от перепонки на 30%. Но возникает вопрос, не может ли звук, который без того вызывает сильную вибрацию барабанной перепонки, еще более усиливаясь в среднем ухе, нанести вред слуховому центру мозга? Оказывается, в совершенном строении уха и это усиление звука имеет свое значение и не приносит нам вреда. 3 косточки, формирующие рычажный механизм, кроме классического рычажного движения, могут осуществлять еще и скользящие движения. Скользящие движения 3 косточек оберегают чувствительную и нежную ткань внутреннего уха от слишком сильных колебаний. Косточки среднего уха обладают механизмом снижения мощности слишком громких звуковых колебаний. Они выступают в роли амортизатора. Эта особенность обеспечивается 2 самыми маленькими мышцами нашего организма, которые контролируют работу молоточка, наковальни и стремени. Одна мышца держится за молоточек, другая за стремечко. Если мозг определяет, что звук, достигший его по слуховому нерву, слишком сильный, тотчас срабатывает рефлекс. Мышцы просыпаются по команде нервных окончаний и сжимаются, когда молоточек, наковальня и стремечко начинают словно бы тормозить, резко снижая интенсивность движений. Так уменьшается до безопасного уровня мощность звука, идущего во внутреннее ухо. Этот рефлекс срабатывает за 1/5 секунды. Так называемые тормозные мышцы не только очень быстры в действии, но еще и очень умны по строению, потому что сжимаются они избирательно. Ведь если бы они сжимались при любом громком звуке, идущем из внешнего мира, то все люди испытывали бы серьезные трудности в восприятии мира. Представьте себя в месте, где очень много народа и много громких звуков шума и грохота. Мышцы среднего уха в данной ситуации глушат мощность громких фоновых звуков. Благодаря этому, несмотря на высокую шумность, можем спокойно слышать человека, с которым разговариваем. Беспредельной мудростью Аллаха эти две маленькие мышцы, о существовании которых человек и не задумывается, существуют с определенной целью – оберегать наш слух. И чудо их существования налицо, ведь единственное, что приводит их к сжиманию, это сигнал от мозга о слишком громком звуке. Столь тонкий расчет и великолепно работающий механизм в слуховом аппарате человека миллионы лет на протяжении всего периода существования человека как биологического вида на Земле еще одно чудо божественного сотворения жизни, которое опровергает теорию слепых эволюционных случайностей Дарвина. Он, Аллах, Творец, Создатель, Совершенный, дарующий облик и форму. У него самые прекрасные имена. Славит его все, что в небесах и на земле. Он великий, мудрый. Среднее ухо со столь сложным механизмом действия нуждается в защите этого хрупкого равновесия. Равновесие, о котором мы говорим, заключается в необходимости сохранения одинакового давления внутри среднего уха и давления воздуха во внешнем ухе за барабанной перепонкой. Потому что увеличение или уменьшение давления в среднем ухе приводит к нарушению слуховой способности. Но охрана этого равновесия также предусмотрена Господним творением. Между средним ухом и внешним миром существует так называемый вентиляционный канал, который обеспечивает поступление воздуха. Этот полый канал именуется в анатомии евстахиевой трубой, которая идет от среднего уха до полости глотки. Евстахиева труба вступает в действие, если по той или иной причине давление в атмосфере и в среднем ухе начинает разниться, то есть выравнивает разницу давлений. Танцующие волоски. Внутреннее ухо, или иначе улитка, это точка, откуда звуковые сигналы выходят к слуховому центру мозга. Внутреннее ухо работает как электростанция, превращая механические волны в электрические импульсы. Звуковые волны из внешней среды через внешнее ухо и слуховой лабиринт доходят до барабанной перепонки и заставляют перепонку вибрировать. Та, в свою очередь, посылает колебания молоточку, наковальне и стремени, а они передают колебания в секрецию внутреннего уха, где механические колебания заканчивают свой путь. Участок, ответственный за слух во внутреннем ухе, это кусочек ткани размером в горошину, напоминающий по строению улитку. Улитка окружена твердым костным каналом. Это строение в виде спирали от верхушки до низа, равное 3-4 сантиметрам, заполненное лимфой. Когда колебания из косточек среднего уха достигают улитки, эндолимфа внутри ее каналов также начинает колебаться. На внутренних стенках улитки имеются тоненькие волоски. Они тоже начинают волнообразно двигаться, когда жидкость внутри улитки колеблется. На 32 тысячах клетках уха правильными рядами расположены более миллиона волосков. Когда улитки достигает сильное колебание, вибрация волосков может достигать 20 тысяч раз в секунду. При более слабом колебании число вибраций может быть очень маленьким. Волоски очень чувствительны к колебаниям лимфы в улитке. В такой степени, что даже микроскопического колебания волоска не более чем на диаметр молекулы водорода, то есть на миллиардную долю миллиметра, достаточно для того, чтобы запустить процесс посыла электрических импульсов в слуховой центр мозга. Если представить для примера этот волосок как здание высотой в 500 метров, то для того, чтобы привести все здание в колебание, нужно будет колебание только 2 сантиметров на верхушке здания. Когда волоски антенны воспринимают колебания улитки, они приводят друг друга в действие по принципу домино. Вот это действие и раскрывает двери клеток, расположенных под волосками. Так в клетке поступают ионы из электрически заряженной эндолимфы. Когда же волоски наклоняются под воздействием волн лимфы в другую сторону, клетка закрывается. Пучок волосковых клеток работает как электрическая кнопка. Наклоняясь в одну сторону, волоски включают эту кнопку, наклоняясь в обратную, выключают. Постоянное волнообразное движение волосков и поступление ионов в цитоплазму волосковой клетки вызывает цепь химических реакций и возникновение электрического импульса в контактирующих с ними нервных окончаниях. Волосковые клетки внутри улитки словно заряженные батарейки, и мы таким образом носим в каждом ухе примерно по 16 тысяч батареек. Но батарейки эти несопоставимо сложнее и высокотехнологичнее, чем те батарейки, которые мы используем в быту. Они значительно более чувствительны и работают в тысячи раз быстрее. Кроме того, им не нужна подзарядка, которая необходима для тех, которые мы используем в технике. Да, и еще одна важная деталь. Если вы соберете все 32 тысячи батареек, то они займут площадь размером с горошину. Ученые, исследующие работу волосковых клеток, не скрывают своего изумления, насколько чувствительны они и как реагируют на самое незначительное звуковое колебание. Дэвид Корей. Более 20 лет изучающий в университете Рокфеллера строение слухового аппарата констатирует. Механика внутренних волосковых клеток невероятна. Движение пучка волосков прямо-таки магическим образом обеспечивает нам возможность слышать. Эти клетки так великолепны, что я не устаю изучать их. Клетки внутреннего уха, производя упомянутые электрические сигналы, не забывают отражать и силу, и ритмичность поступающих извне звуковых волн. Это настолько сложная операция, что ученые даже сегодня еще не могут с точностью определить, где же происходит расщепление звуковых частот – во внутреннем ухе или же в мозге. Во внутреннем ухе находится еще один орган, именуемый кортиевым. Кортиев орган, наполненный лимфой, изолирован от всех других органов организма. Например, в любой ткани организма у нас имеются кровеносные сосуды, а в кортиевом органе их нет. Если бы в этом органе были кровеносные сосуды, то мы бы слышали течение крови как постоянный фон в ухе. Безусловно, постоянное журчание крови внутри нас создавало бы тяготы и неудобства для человека. Ведь мы бы ни на секунду в жизни не могли бы оставаться в тишине. Вы бы не смогли спокойно посмотреть фильм, да и спать в тишине тоже не могли бы, потому что все время слышали бы это течение. Если бы все особенности строения уха были такими же, как они есть сейчас, но была бы только эта деталь, кровеносные сосуды в кортиевом органе, то одно это очень осложнило бы жизнь человека. Воззвание к разуму. Все, о чем мы говорили до сих пор, показывает нам, каким совершенным и поразительно мудрым строением обладает наш слуховой аппарат. Для того, чтобы мы слышали в нашем ухе в правильной последовательности, должны существовать и слаженно работать множество органов всю жизнь. Если, например, в ухе не будет развита кость молоточка или любой другой элемент, то человек ничего не сможет слышать. Для того, чтобы ухо слышало, нужна четкая работа всей цепи, и барабанной перепонки, и молоточка, и наковальни, и стремени, и десятков тысяч волосков. И очевидно, что вопреки утверждениям эволюционистов, эта система не могла развиваться поэтапно в результате эволюционной цепи. Потому что она работает только, когда все органы развиты и работают в тесной связи. Эволюционистское утверждение о возможности происхождения слухового аппарата человека путем бессознательной эволюции противоречит и науке, и элементарной логике. Вот почему известный и ревностный сторонник теории эволюции Фрэнсис Крик делает такое наставление своим коллегам-эволюционистам. Биологи должны постоянно внушать себе, что то, что они видят в строении уха, не результат божественного творения, а продукт эволюции. Эти слова очень важны для понимания того, насколько предвзято и ненаучно эволюционисты отстаивают свою теорию. И пусть автор этих слов в последующие годы и сам отказался от эволюционной теории происхождения жизни, слова его важны для понимания менталитета защитников дарвиновской теории. Автор этих слов – всемирно известный ученый, лауреат Нобелевской премии. Однако и он признает то смятение, что чувствует ученый, изучающий строение человека. Ведь если отбросить идеологические предпосылки теории эволюции, то любой нормальный человек, видя перед собой шедевр творения, ясно понимает, что у этого шедевра есть Творец. И мыслящий человек не может не наполняться чувством восхищения и преклонения перед высшей мудростью и знанием Творца. Биологи, которых предупреждает Крик, подобны людям, которые рассматривают изумительную картину, но не понимают, что у картины есть автор. И непонятно, каким мышлением надо обладать, чтобы, видя перед собой невероятно сложный план и творение, можно было бы серьезно говорить, что это творение возникло в результате слепых, случайных процессов. На современном этапе развития науки и техники человечество еще очень далеко от того, чтобы создать аппарат, который смог бы заменить человеческое ухо. При этом на протяжении всей жизни нам служит наш слуховой аппарат, в котором не кончается зарядка батареек, который сам регулирует мощность и громкость звука для нас, сам себя чистит. Да и появился он в нашем организме без нашего труда. Просто он был дан нам в дар, когда мы еще не появились на свет, а только развивались в утробе матери. И никто от нас ничего не требует за обладание этим идеальным органом. Совершенное строение слуха – лишь один пример великолепного строения нашего организма. Нам же, людям, надлежит лишь быть благодарными нашему Творцу, Аллаху, который своей великой милостью наделил нас всеми необходимыми органами для совершенства ощущения жизни. Поистине, Господь твой премного милостив и благ к людям, но большинство людей неблагодарны Ему.